Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про фотографию. Я фотографию как вид деятельности, как вид искусства очень люблю, и замужем я тоже за фотографом, Оксана, ты точно в курсе. Поэтому мне эта деятельность близка. Как ты к ней относишься?
Я сама лично фотографироваться не очень люблю, никогда особенно не любила, но фотография как вид искусства мне очень нравится, особенно фотография черно-белая. Ну, я, в принципе, люблю черно-белое кино, черно-белую фотографию. Мне кажется, минимум выразительных средств при максимуме содержания – это очень красиво и эстетично. Наконец, фотографии, сделанные, ну, что называется, как картины, даже если они цветные, тоже очень нравятся, особенно портретные. Вот я очень люблю смотреть на лица, сама не люблю фотографироваться, а на лица люблю смотреть.
Ты знаешь, а мне в таком случае очень нравится именно направление художественного искусства, то есть живописи, которое называется гиперреализм. Наверняка ты слышала такое?
Слышала.
Когда ты смотришь на полотно, вот, на полотно, и ты думаешь, ну, это фотография 100%, а на самом деле это нарисовано. То есть настолько тончайшие мазки и детали, в общем, так это все взаимосвязано. Какое у нас с тобой вдохновленное начало нашей передачи.
Ну что ж, любое искусство изобразительное, мне кажется, оно вдохновляет, потому что ты всегда видишь в этом больше, чем просто изображение. Обычно во времена моей молодости, давно это было, лет 20 назад, говорилось, противопоставляя картину фотографии, что картина – это тебе не фотография, вот картина, в ней заложен какой-то смысл больше, чем то, что изображено, а фотография, ну, это так вот, сфотографировал там себе на свой аппаратик, и все. Вот, а теперь я, например, вижу, что фотография, если она сделана хорошо, это не просто фотография, это не просто изображение. То есть фотография может быть как портрет, реально. Вот, и передавать не только черты лица, но и общее настроение, так сказать,
конечно,
содержание и так далее.
Мне кажется, в этот эфир надо было тебе не меня позвать, а Анатолия Чепенко.
Который много мог бы нам рассказать как раз про фотографию. Вообще в человеке неистребимо всегда было желание отобразить, с одной стороны, реальность, ну, то есть наскальные рисунки мы все помним.
Да.
То есть человек вот только-только, условно говоря, с дерева слез, вот, а уже пытается что-то нарисовать. А с другой стороны, пытается передать в этом рисунке нечто большее, чем просто рисунок. Вот, а поэтому, я думаю, мы были обречены на фотографию.
Изначально, да?
Я думаю, что да. То есть вопрос состоял исключительно в технике.
Ну, давай вот как раз в историю окунемся. Когда была изобретена первая фотография?
Ну, у фотографии есть несколько изобретателей. Как с кинематографом, у которого есть несколько отцов. Ну, поскольку мы с тобой берем только те изобретения, которые как-то завязаны на верующих людях, то я бы обозначила в богатой истории фотографии, ну, вот три важные точки.
Так.
Две из них, вот прям можно сказать, одни из ключевых. А первое – это начало. То есть еще фотографии нет, есть эксперименты с отображением изображения на светочувствительной бумаге. Это называется фотограмма. Вот. Был такой человек знатный, которого звали Гемфри Дэви. Он покровительствовал Майклу Фарадею. Слышала про Майкла Фарадея, естественно?
Конечно.
Вот. Знаешь, что Майкл Фарадей был диаконом протестантской общины?
Вот это номер!
Вот
действительно?
Так вот. Да, то есть
обалдеть.
Он не просто был верующий, но еще и священнослужитель. Вот. Я тоже это узнала несколько лет назад и порадовалась. Так вот, этот человек покровительствовал Майклу Фарадею, и, в общем, можно сказать, что... Мы и ему частично обязаны тем, что Фарадей миру подарил. Так вот, он еще в самом начале 19 века получил фотограммы при помощи солей серебра, но не знал способ их закрепить. То есть, грубо говоря, изображение у тебя появляется на светочувствительной бумаге, но ты не можешь его оставить вот как фотографический снимок. Это чисто вот
как такой эксперимент. А что с ним происходит, когда на него попадает свет или как? То есть, процесс интересен.
Ты видишь это изображение, ну, например, изображение долек лимона, вот, ты видишь это изображение, и потом...
Оно исчезает?
Да. То есть смысл-то фотографии в том, что ты раз
да,
делаешь...
И закрепил,
да.
А тут оно как бы исчезает.
Да, то есть хитрость вся, насколько я понимаю, развитие фотографического дела заключалась в том, как это изображение не просто схватить, а закрепить, так, чтобы оно у тебя осталось на века. И тут сразу мы делаем с тобой очень большой скачок, уже к тому моменту, когда с закреплением более-менее разобрались, и возникает вопрос цветной фотографии. Вот не знаю, как у тебя, а в моем сознании цветная фотография всегда это где-то вторая половина 20 века, вот, и то, как говорится, не всегда. Ну, то есть... Ну, 90-е годы, вот так вот. В моем сознании это было так. Сразу оговорюсь, это далеко не так, но в моем сознании было так.
В моем тоже, но я просто знала, что именно как изобретение цветных фотографий, на мой взгляд, это была как раз первая, то есть начало 20 века. Просто в массы это вошло гораздо-гораздо позже.
На самом деле цветная фотография была изобретена уже в 19 веке.
Вот
это я, конечно,
как?
Присела, когда
да,
узнала.
Я тоже.
Вот. И опять же, первенство изобретения оспаривают несколько человек. Вот был такой американский баптистский пастор, опять же, не абы кто, а священнослужитель, Левай Хилл, который в 1850 году с помощью особого метода, которого он назвал гелиохромией, получил цветные фотографические изображения. Но ему не повезло. Бывает так, что ты что-то изобрел, а кто-то более удачливый изобрел то же самое, его признают, а тебя нет. А поскольку повторить изображение по его методу не получалось, Левая Хилла обозвали мошенником. Ну, то есть, что на самом деле ничего он не изобрел, а изобрели это дело совсем другие люди. Прикольно очень, что спустя почти более 100 лет, в 80-х годах, по его трактату, процесс был воспроизведен. Ну, то есть, соответственно, если ты можешь воспроизвести процесс, значит, он объективно работает. Угу. И доброе имя Левая Хилла было восстановлено. Все такая трагическая, трагическая история, представляешь?
Но со счастливым финалом, хоть и спустя 100 лет.
Да, но, как говорится, не при жизни этого человека, которого назвали мошенником. Ну, знаешь, вот читал же Марка Твена, да, естественно, Гекльберри Финна.
Да.
Там есть история про всякого рода мошенников, которые притворялись великими учеными, там, актерами и так далее. Ну, соответственно, отношение было вот примерно такое.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Не можем мы здесь не упомянуть и русское имя.
Какое?
Мы можем гордиться этим. Сергей Прокудин-Горский. Фамилия такая, вот знаешь, сразу такая пафосная.
Да.
Вот. И он отснял большую коллекцию цветных фотографий до революции. Вот, честно говоря, тут я присела, потому что я себе не представляла, что, ну, как сказать, в начале 20 века такое, в принципе, возможно. Ну, то есть, не укладывается это в моем сознании, вот хоть ты тресни.
Почему, интересно, раз это было возможным, то в массы это все пошло все-таки в 80-х, ну, чуть-чуть раньше, да, давай отдадим
должное. Ну, чуть, ну, в 70-е.
Да-да-да.
Уже цветные
есть
фотоаппараты были, но, правда, они были жутко дорогие, насколько
вот,
я понимаю.
Вот, да. Почему, например, это все не пошло в массы раньше?
Предположи,
как с кинематографом, например.
Предположи, ты у нас практичная. Ну, возьми производство цветной фотографии, так вот, навскидку, да, и черно-белый.
Нет, ну, понятно, дешевле будет черно-белое. Но, тем не менее, мне просто интересно. Не могу сказать, не знаю.
Почему не пошло в массы?
Ну, да.
Я думаю, что помимо чисто бюджетных мотивов, наверняка были мотивы и эстетические. До сих пор именно черно-белая фотография считается таким вот искусством, искусством-искусством. То есть, если ты участвуешь в фотографических выставках высокого класса, это черно-белая фотография. То есть, возможно, тут эстетика, как, кстати сказать, и в черно-белом кино. То есть, а цветное кино мы видим, ну, как минимум, с конца 30-х годов «Унесённый ветром» смотрела.
Да.
Естественно. Вот оно у тебя, пожалуйста, цветное. И у нас могли снять на цветную пленку. И то же самое, я уверена, с фотографией. Вот.
Ну, не знаю насчет эстетики, потому что есть много разных секретов у фотографов по поводу черно-белой фотографии, в том числе один из них – это как раз-таки, когда ты не можешь спасти цветной снимок от пересветов или, наоборот, теней, ты его уводишь в черно-белый,
да,
и подстраиваешь,
что?
Да, там разные оттенки серого и так далее, и получается вполне себе достойный кадр. То есть тут…
Классно.
Да, тут о многом можно спорить, но не знаю, я просто представляю, вот у меня, например, бабушка живет в деревне, дому, в котором она живет уже 115 лет.
Ого!
Да, то есть он пережил много чего. И там висят портреты про бабушки, про прабабушки, они вот все черно-белые. А я представляю, если бы они вот так висели цветные. Красиво, красиво.
А не знаю.
Мне кажется, реалистичнее это все кажется. То есть ты представляешь конкретно, как выглядела там твоя прабабушка.
С другой стороны, как жена фотографа, ты наверняка знаешь, что кому-то лучше сниматься в черно-белом варианте, а кому-то в цветном. То есть не каждому человеку подойдет цветная фотография. Это даже я понимаю, далекая от фотографии, просто на уровне чисто эстетическом. А вот если мы двинемся уже в наши времена, в времена повальной фотографии всего и вся, мы неизбежно придем к Инстаграму. Кстати, Эль, у вашей церкви есть свой Инстаграм?
Да, есть у молодежного служения. Там публикуются снимки со служения с краткой проповедью, ну, то есть о чем была проповедь. Вот, там публикуются какие-то картинки с призывами, с молитвенными нуждами или с информацией о каких-то мероприятиях. Ну, то есть Инстаграм используется вот для таких целей.
И, естественно, на этом служении профессиональные фотографы.
Ну, или как? Это мой муж, но да, снимает на служении, но это же служение в церкви, то есть если ты можешь послужить и пофоткать, ну, здорово. Ну, в основном, да, в основном у нас, получается, так совпало, что люди, которые хотят этим заниматься, в принципе, по жизни занимаются фотографией, поэтому снимки получаются красивые, качественные и так далее.
А как ты вообще, в принципе, относишься к тому, что церковь, ну, неважно даже какая, да, церковь имеет свой Инстаграм-канал, частные христиане имеют свои Инстаграм-каналы и много-много-много там фотографируют?
Смотри, я к этому отношусь так. Если есть такая возможность, то просто нельзя ее не использовать в своих целях, благих и благих намерениях, да, то есть нести Евангелие, рассказывать. Вопрос всегда в балансе. Вот как мы с тобой в одной из передач говорили про книжников и фарисеев и их духовное развитие, да, одно без другого быть не может. Мы не можем откинуть какие-то обряды или какие-то традиции, которые во внешнем проявляются, да. Это, наоборот, помогает нам поддерживать духовное. Вот то же самое и здесь. Мы используем современные средства коммуникации и фотографии в том числе, да, то есть, ну, в смысле, Инстаграм, то есть выставление фоток. Но вопрос в балансе и в смысле этой деятельности. То есть, когда эта деятельность переходит в, например, в личных аккаунтах, в самолюбование и другие тщеславные вещи, то человек, значит, перегибает палку.
Ну и, по сути, увлечение себяшками,
да,
или
да,
селфи,
да.
Это тоже из той же оперы. То есть получается, что нам фотографии подарили в том числе и христиане, ну, наряду с людьми нецерковными, скажем так, малоцерковными или неверующими. Вот. А массовизация этого искусства, она используется во многом для подогревания каких-то тщеславных там, человеческих амбиций.
Слушай, может, ну так такое? Совсем происходит, правда. Ну,
это правда, да.
Давай какую-нибудь основную письменность, вот. Ну что, у нас нету каких-нибудь совершенно дебильных романов, которые уводят тебя в непонятно куда? Или, знаешь, вот в 80-е с приходом гласности просочились всякие эротические, например, романы. Но это тоже человек сел, воспользовался буковками, которые когда-то придумали
это
и написал.
Правда, да.
Тут вопрос в том, в каждом из нас вопрос.
Ну, по большей части все изобретения пользуются, ну, немножко не по назначению, к сожалению.
Вот.
Какое бы мы изобретение ни взяли, так что тут вынуждена буду с тобой печально согласиться. Хотелось бы еще только насчет фотографии отметить любопытный момент, что есть христианские общины, в которых существует запрет на фотографирование. Вообще. Слышала такие общины?
Я не слышала. Это почему?
Потому что не делай никакого изображения.
Но
в том числе.
Господа Бога, не себя же.
Решают, видимо, что лучше уж, как говорится, от греха подальше.
То есть картины писать образ. И портреты тоже нельзя?
Нет.
Удивительно.
И фотографироваться тоже нельзя. Есть такая община, наверняка ты про нее слышала, это община амишей.
Есть, да.
И там не разрешается фотографироваться. При этом фотографии амишей есть в интернете, то есть ты забьешь Google, ты их там увидишь. Вот. Но вообще-то у них это не положено.
Слушай, знаешь, мне это что напоминает? В исламе была такая тема, что при росписи разных там храмов, зданий, неважно чего, ты не должен изображения всякие.
Никаких.
Ни людей, да, ни цветочков.
Цветочки как раз можно. Орнаменты.
Ну, орнаменты – это не цветочки. То есть я имею в виду пейзажи, животные, еще что-то не надо. Да, какие-то узоры, орнаменты, которые не будут тебя отвлекать от Бога, вот скажем,
ну, да,
так.
Да, то есть изображение Бога – это однозначно нет.
Да, и в том числе и людей.
Да-да-да-да, как говорится, от греха. Да, действительно, то есть это такой вот радикальный запрет, да, то есть вот если уж не делать, то уж не делать, вот совсем гарантированно. Тебе провели линию, и ты решаешь, а отойду-ка я от нее на 20 шагов для пущего сбережения.
Много есть разных версий, пользоваться или не пользоваться фотографией. Главное – это не забывать о своем духовном состоянии, духовном развитии и не увлекаться чем-то мирским настолько, чтобы это поглотило вас сполна.
С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.